юридический навигатор. Новые правила для старых законов. Предлагаем вашему вниманию интервью с Ириной Владимировной Лихачевой, главным экспертом по медико-социальной экспертизе Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ярославской области Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Материал подготовил Агат Башко.
С 1 июля прошлого года вступили в силу новые правила признания лица инвалидом, которые утверждены постановлением правительства Российской Федерации номер 588 от 5 апреля 2022 года. В принципе, новые правила, они предусматривают как сохранение ранее действующих норм, но также они имеют и ряд новых таких существенных изменений. Начнем с того, что теперь новыми правилами гражданину дается возможность выбора формы проведения медико-социальной экспертизы. Если раньше это была прерогатива исключительно наша, врачей по медико-социальной экспертизе, мы могли решить, будет это в очной форме или в заочной форме экспертиза проведена, то теперь эта возможность выбора отдана самому гражданину. Когда в отношении гражданина принято решение о том, что он будет направлен на медико-социальную экспертизу, примет решение врачебная комиссия, то гражданину будет предложено написать согласие на направление и проведение медико-социальной экспертизы. И вот в этом согласии гражданин уже отметит галочкой свою волю, в какой форме он хочет, чтобы экспертиза была проведена. Либо с личным присутствием, то есть он сам приедет к нам, либо мы приедем к нему на дом, либо в заочной форме. В зависимости от того, какую форму выберет гражданин, преимущественно в этом виде и будет проведена экспертиза. Но существует одно «но». Если гражданин выберет форму освидетельствования без личного присутствия, а мы все-таки, рассмотрев документы, примем решение, это имеется в виду Бюро медико-социальной экспертизы, что здесь для вынесения решения нужно посмотреть гражданина лично. А вот в этом случае правилами признания лица инвалидом новыми предусмотрен ряд пунктов, по которым Бюро медико-социальной экспертизы имеет право это сделать. Например, это может быть, когда мы видим, что какие-то несоответствия в направлении на медико-социальной экспертизе между тем, что написано, какие заключения в обследовании имеются, или мы видим, что разные статусы врачей что-то содержат, неточные противоречия друг другу. Это может являться основанием для того, что мы вызовем гражданина очно. Может являться основанием для того, что мы вызовем гражданина очно, независимо от того, что он выбрал заочную форму освидетельствования. Например, в случае, если у нас возникает сомнение о достоверности представленных сведений в направлении на медико-социальную экспертизу. Или мы можем очно посмотреть гражданина, если он уже имеет группу инвалидности, и мы проводим освидетельствование исключительно с целью разработки ПРА и определяемся с набором новых технических средств реабилитации. Теперь еще что важно. Определены новыми правилами две новые формы проведения освидетельствования. Это дистанционная форма освидетельствования с применением информационных, телекоммуникационных технологий и форма освидетельствования обезличенная. Обезличенная форма освидетельствования у нас еще вступит только с 1 января будущего года, а дистанционная форма освидетельствования появилась 1 июля текущего года. А в чем здесь особенности? Давайте начнем с дистанционной формы освидетельствования. Это, в общем-то, аналог телемедицины, которая используется в здравоохранении. Этот вид освидетельствования может быть использован при обжаловании гражданином решения, например, бюро в главном бюро или решение главного бюро в федеральном бюро. Когда нам необходимо, врачам необходимо получить консультативное заключение у специалистов главного бюро либо федерального бюро, или когда будет проводиться контроль за вынесенным решением в бюро специалистами главного бюро или федерального бюро. Объясню на простом примере. Например, гражданин проходил освидетельствование в Рыбинске, ему была установлена третья группа инвалидности, он не соглашается с этим, он считает, что он является инвалидом второй группы, и он говорит о том, что я хочу, чтобы меня повторно освидетельствовали в рамках обжалования моего решения. Но ехать в Ярославль я не хочу, у меня нет возможности, например, у меня нет сил, у меня нет здоровья. И вот в этом случае мы этого гражданина пригласим в Рыбинск, в то же бюро, где он проходил освидетельствование, а врачи подключатся в Рыбинске по телемедицине к врачам, которые находятся в Ярославле, в главном бюро. Гражданин, который проходит освидетельствование, будет видеть специалистов главного бюро на экране телевизора, И специалисты Главного бюро могут пообщаться, посмотреть, как гражданин двигается, посмотреть, например, какие у него углы движения, как гражданин разговаривает, как может самостоятельно одеться, раздеться, может быть, что-то написать, как пройтись по кабинету. Можно будет провести, например, измерение артериального давления, и оно будет выведено на электронный прибор результаты этого измерения, и врачи тоже увидят это по телевизору. Такой вот вид освидетельствования. И то же самое, если он не согласится, скажет, нет, я не согласен с решением врачей, которые были в Ярославле, хочу, чтобы меня в Москве посмотрели. Тоже может не ехать в Москву, такой же в точности телемост будет выставлен на уровне Рыбинск-Москва. Я считаю, что очень удобный вид освидетельствования. Ярославская область была в пилоте по апробации этих подходов. В принципе, зарекомендовала себя неплохо, поэтому такой способ освидетельствования на сегодняшний день появился. И обезличенная форма освидетельствования тоже будет такой вид у нас будущего года. Это когда в регион будут поступать направительные документы, и врачи будут видеть только возраст гражданина, пол, основные обследования. Не будут видеть ни фамилию, ни имя, ни отчество, ни где проживают. Так скажем, будут принимать решения в заочной форме, исходя только из документов. И только на этапе, когда решение уже будет вынесено, мы узнаем, из какого региона это был человек. И туда же уйдут документы. Если нужно будет какое-то консультативное заключение, то гражданин будет приходить в тот регион, в котором, ну, в Главное бюро имеется в виду, в котором он зарегистрирован. Ну, посмотрим, как будет развиваться дальше событие, насколько это будет востребован такой вид освидетельствования. Еще раз повторю, что он вступит только с января будущего года.
А для чего, Ирина Владимировна, этот инструмент?
Ну, прежде всего, этот инструмент, он преследует две задачи. Это чтобы сделать равномерную нагрузку между регионами, потому что в каком-то регионе может быть народу проходить больше, в каком-то меньше. И второе – для исключения коррупционной составляющей.
А в каких случаях инвалид или это не гражданин будет подавать заявление на обезличенное происхождение?
Вот заявлений у нас нету теперь, и никаких заявлений гражданин с целью проведения экспертизы первично для установления группы инвалидности. У нас теперь основанием является только направление на медико-социальную экспертизу. Направление будет приходить из того региона, в который будет оформлять это направление, и будет он перекидывать в другой регион. Но не сам регион будет выбирать, куда он направит, а это будет сама выбирать система путем произвольного выбора.
То есть это получается с 1 января 2024 года,
да, что начнет это работать. Посмотрим, как будут развиваться события, потому что на сегодняшний момент идет большой пилот. Российская Федерация, 4 региона участвуют в этом пилоте, в том числе Ярославская область. То есть Ярославская область, Татарстан, Ульяновск и Тверь. Переходим мы на единую цифровую платформу в социальной сфере, поэтому как это все одновременно сможет заработать, пока мы не очень понимаем. Поэтому, наверное, сейчас говорить немножечко преждевременно. Наступит будущий год, можно будет об этом поговорить более подробно. Я сейчас как бы просто рассказываю о том, что в новых правилах, да, предусмотрено. Теперь вот еще что. В новых правилах какой важный момент появился. Раньше, может быть, вы помните, мы проговаривали о том, что если гражданину отказывают в оформлении направления на медико-социальную экспертизу, он может взять справку об отказе направления на медико-социальную экспертизу и с этой справкой самостоятельно прийти к нам, и мы проведем освидетельствование, и, возможно, гражданин будет признан инвалидом. В новых правилах эта возможность исключена. Теперь новыми правилами предусмотрено, что освидетельствование может быть пройдено только либо по направлению на медико-социальную экспертизу, либо по заявлению. Сейчас я дальше расскажу, в каких случаях заявление может подаваться. Справки об отказе мы больше не принимаем, то есть больше эта справка для нас не является основанием для того, чтобы провести экспертизу. Но новыми правилами предусмотрен такой момент, что если гражданину выдают справку в отказе о направлении на медико-социальную экспертизу, то с этой справкой он может обратиться в территориальное отделение Росздравнадзора, так скажем, с жалобой, и в орган, осуществляющий в отношении медицинской организации функции учредителя. Ну, например, это если организация подведомственная Министерству здравоохранения Ярославской области, то Министерство здравоохранения Ярославской области на имя министра здравоохранения Сергея Викторовича Луганского. По результатам рассмотрения этой жалобы, как в департаменте, так и в Росздравнадзоре, может быть принято решение о том, что отказ был неправомерный, и тогда будет выдано предписание медицинской организации о том, чтобы они оформили направление на медико-социальную экспертизу на данного гражданина.
То есть все равно через направление, только это направление получается через надзорное предписание?
Получается, да. Если отказали, и жалоба ваша признана удовлетворены, что вам неправомерно отказали, тогда, да, медицинская организация получит задание о том, чтобы все-таки это направление было оформлено. И, наверное, я сейчас еще сразу вам проговорю, в каких случаях может быть подано заявление. В том случае, когда необходимо гражданину получить новую справку, например, при смене фамилии. Женщина вышла замуж, у нее новая фамилия, справка на прежнюю фамилию вроде как становится не совсем актуальной. Поэтому по заявлению, без освидетельствования, она может получить новую справку на новую фамилию. По заявлению можно обратиться к нам, если вам нужен дубликат справки. Тоже без дополнительного освидетельствования мы выдадим дубликат справки. С заявлением вы можете обратиться к нам, если вам необходимо выдать копию акта или протокола. Например, если у вас наступила инвалидность и у вас была застрахована ваша жизнь в какой-то страховой компании. По заявлению гражданина мы можем выдать ИПРА гражданина. Потерял, например, человек эту ИПРА, не взял ее вовремя, не получил. По заявлению обратиться он может к нам, и мы выдадим ИПРА. По заявлению гражданина мы можем провести экспертизу с целью обжалования решения, когда гражданин не согласен с вынесенным решением. По заявлению гражданина мы можем внести изменения в индивидуальную программу реабилитации в случае изменения его персональных данных. Опять же, например, изменилась фамилия или, например, установили ребенка, поменялось у него вообще все имя, отчество и фамилия. Второе. При изменении антропометрических данных, ну, когда, например, гражданин в результате заболевания, ну, резко похудел или, наоборот, поправился, и надо, например, поменять размеры подгузников или изменились параметры кресла-коляски, в рамках одного технического средства мы можем эти изменения внести при изменении антропометрических данных. И еще, когда у нас допущена техническая, арифметическая или иного рода подобная ошибка. Вот в этих случаях по заявлению, без прохождения нового освидетельствования, мы вносим изменения в ИПРА. Ну и еще по заявлению мы можем изменить причину инвалидности. Ну, например, случается производственная травма, гражданина направляют на медико-социальную экспертизу, но акт о несчастном случае на производстве еще не готов. Да, мы гражданина признаем инвалидом, ну, например, второй группы по общему заболеванию. И с того момента, когда он к нам предоставит акт о несчастном случае на производстве, по его заявлению, мы изменим причину инвалидности тоже без нового свидетельства. Не просто поменяем причину и выдадим новую справку. Я назвала основные случаи, когда необходимо подать заявление для того, чтобы была проведена медико-социальная экспертиза. Во всех остальных случаях требуется направление на медико-социальную экспертизу. Теперь новые правила предусматривают информирование гражданина о каждом этапе проведения медико-социальной экспертизы. И информирование это происходит на портале госуслуг в разделе «Здоровье. Медико-социальная экспертиза». Гражданин, если он имеет учетную запись на портале госуслуг и у него подключена функция «Получать уведомления от медико-социальной экспертизы», он будет видеть все в отношении его, какие действия происходят, когда принято решение о направлении его на медико-социальную экспертизу. Он увидит, что направление оформлено и отправлено к нам. Он увидит, что направление поступило, и оно, например, принято в работу, либо оно возвращено на доработку в медицинскую организацию. Дальше он увидит уведомление, на какое число ему назначено освидетельствование, в том случае, если оно без личного присутствия или с личным присутствием. Дальше он может увидеть, сформирована или не сформирована на него программа дополнительного обследования. Дальше он может увидеть, какие результаты. Туда же может выгрузиться информация из индивидуальной программы реабилитации, инвалида. Ну, в общем-то, мне кажется, очень удобно. И исключаются такие случаи, когда вроде как гражданин сходил в поликлинику, все сделал, ему сказали, да, направление отправлено, а дальше он сидит и не знает вообще, что происходит. Потому что он выбрал заочную форму освидетельствования, и он не понимает, поступило направление, не поступило, когда будет назначено освидетельствование, вообще что происходит в отношении его. Начинают звонить к нам. Не всегда мы тоже можем объяснить, на каком этапе, потому что, например, направление возвращено, он не понимает, почему. А вот на госуслугах все это будет, будут уведомления с конкретными причинами, почему и что делать дальше.